у них у всех разные истории, они просто так получилось, что одновременно застряли, а так они, в принципе, между собой не связаны. В общем-то, никто из них особо не собирался застревать в Шереметьево. Один из них летел, иракец, например, да, летел в Анкару, в Турцию, но Турция его не приняла, что-то там у него с визой случилось. И поскольку перелет был через Москву, его вернули, соответственно, в предыдущий пункт вылета. Документов для того, чтобы въехать в Россию, у него не было, и он, соответственно, остался в аэропорту, не имея возможности куда-то деться. Сириец, он нарушил здесь визовый режим в Россию. Он проживал в России, пытался получить убежище, ему его не дали, потом пытался вылететь в Турцию, но с турецкими тоже у него что-то не было, этих документов. Полетел в Бейрут, Ливан его не принял, вернулся опять в Москву, и вот так у него несколько было перелетов, и опять же его вернули, и въехать в страну он уже не смог, потому что у него не было оснований. Сомалиец бежал сначала из Сомали в Йемен, потом в Йемене тоже у него начались там большие проблемы, какие-то местные рэкетиры пытались отобрать у него бизнес, и, в общем, отобрали и посадили его под угрозой вообще расправы, посадили его на самолет с назначением на Кубу. Но, опять же, перелет был через Москву, Куба его не приняла, потому что виза тоже оказалась у него поддельная, и точно так же вернули его в Шереметьево. Палестинец был в Иркутске с визой. Он полетел в Египет, чтобы попасть в Палестину. Египет его не принял, потому что был закрыт переход в Рафах в Египте.
Понятно.
И он вернулся, а визы уже не было у него на этот момент. И, собственно, Египет его не принял тоже. Вернулся он в Шереметьево. И вот палестинец как раз, как только Рафах открыли, он тут же улетел.
Эти люди провели в Шереметьево разные сроки, но среди них выделяется история сомалийца, который провел в аэропорту 2 года.
Почти 2 года, там 11 месяцев получилось, потому что палестинец уехал в Палестину, как только появилась возможность. Соответственно, иракцы и сирийцы переселили, а сомалийцы не переселили, и он не мог вернуться никуда. Ни в Йемен он не мог вернуться, потому что там у него были большие проблемы, ни в Сомали он не мог вернуться, потому что там тоже он работал журналистом. Там у него были проблемы с Боко Харам, которые, соответственно, требовали от него освещения их деятельности, а он отказывался. И, в общем, вылететь ему было некуда совершенно деваться из этого аэропорта, и он очень долго сидел и ждал рассмотрения всех его жалоб, всех ходатайств на временное убежище, на статус беженца. Все это обжаловалось, все это было очень долго. Сначала не брали у него, соответственно, самих заявлений, а потом долго обжаловали, все это происходило. Ну и потом, когда уже все, он получил окончательный ответ, стало понятно, что перспектив нет никаких совершенно, и он, ну, как бы другого варианта у него не было, он вернулся в Могадишо.
И какие права этих людей Европейский суд по правам человека признал нарушенными? Как они жили в этой транзитной зоне? Что, собственно, стало поводом для обращения в суд?
Поводом стало то, что, пытаясь обратиться за убежищем в Российской Федерации, они сначала не могли получить вообще в принципе доступа к этой процедуре. То есть пограничники не брали у них заявления. Потом говорили, что мы не будем брать ни на русском языке. Потом говорили, что мы не будем брать вот в такой форме. А потом, оказывается, мы взяли, но оно потерялось. И, в общем, это все длилось многие месяцы. И при этом они не имели тех прав, которые обычные искатели убежища имеют. Потому что обычные искатели убежища при подаче ходатайства получают свидетельство о рассмотрении ходатайства. И это свидетельство, это тот документ, который дает им основание на проживание в центре временного размещения. То есть это нормальное человеческое жилье с выходом на улицу, не санаторий, но вполне себе достойное жилье с медицинской помощью. Они имеют право на юридическую помощь, какие-то там минимальное социальное обеспечение и так далее. Соответственно, у них не принимали этих ходатайств, несколько месяцев не принимали вообще этих ходатайств, а даже когда приняли, не выдали им этих свидетельств, которые, видимо, опасаясь, что эти свидетельства могут быть основанием для того, чтобы их впустили в страну, что, собственно, и должно было произойти. Потому что без этих свидетельств у них не было никаких оснований, ни виз, ничего. А с этими свидетельствами они должны были иметь основания на въезд в страну и на вот это вот размещение. Соответственно, свидетельства им не выдали. И проживали они в условиях которые не предназначены для проживания вообще. То есть транзитная зона — это такой аквариум между выходом на взлетное поле и пограничным контролем. Из этого аквариума нет выходов для обычных людей. Есть выходы только для тех, кто там работает, для ФСБ, охраны и так далее. Это довольно большая часть. В Шереметьево это большая часть. Но эта большая часть все равно не предусмотрена для того, чтобы там проживать. Там есть магазины, там есть даже рестораны. Но вы, наверное, знаете, какие цены в этих ресторанах. В этих ресторанах не попитаешься в течение полугода. Опять же, там нету доступа к какой-то нормальной горячей еде, которую они могли бы приготовить. Там минимально нету душа. То есть, понимаете, от 6 до 23 месяцев эти люди находились в помещении, в котором только кондиционированный воздух, там нету выхода, нету окошек открытых, и нету душа. Соответственно, они вот как могли, так с этим всем и проживали. У них не было спальных мест, у них не было даже какой-нибудь комнаты, в которой они могли бы закрыться и спать на полу. Они спали вот прямо на виду у всех. Конечно, там какие-то матрасы им смогли придумать люди, которые им помогали. Это в основном ВКБ ООН и организации, которые с ними работают. Конечно, там какие-то сотрудники, они сочувствовали им и пропускали, и передавали воду, передавали еду, передавали там, я не знаю, влажные салфетки, какие-то медицинские, первую помощь, потому что, естественно, в такой обстановке все кожные заболевания у всех начались. Ну и не только кожные вообще, если себе представить, в таком состоянии проживать. То есть эти условия, они были, в принципе, унизительными для любого человека. Особенно надо понимать, что это применяется к человеку, который ни за что не наказан. Он бежал из страны, потому что там всех убивают, и он пытается найти где-то хотя бы хоть какое-то убежище, и в итоге он оказывается заперт вот в этом пространстве, которое не предназначено для того, чтобы там находиться больше, не знаю, сколько там, часов 10-12, да, люди сидят в ожидании своего вылета.
Там были дети?
У этих не было детей, была семья другая иракская, у которой были дети, из которой, в общем-то, оказалось, что проблем никаких нету. Когда Комитет гражданского содействия привлёк журналистов и привлекли к этой истории внимание, оказалось, что ничего страшного нету в том, чтобы впустить их в страну, разместить в этом самом центре временного размещения и, в общем-то, обращаться с этими людьми по-человечески, пока рассматривается их ходатайство об убежище.
Я помню эту историю, Светлана Ганушкина разруливала буквально в ручном режиме в течение полусуток это произошло. А почему здесь так не получилось?
Что здесь нету детей, здесь нету онкологических заболеваний, эта история не настолько интересна общественности. Сколько мы не пытались привлечь внимание журналистов, к сожалению, не получил никакой огласки, а нет огласки, собственно, вот всем и наплевать, всем, кто там работает. Они, в общем-то, все пытались друг на друга скидывать ответственность, никто не брал на себя ответственность. Но, в принципе, законодательно действительно есть законодательная дыра. Никак не урегулировано то, что должно происходить. Есть правила, по которым человек, если прилетает в страну без надлежащих документов, то, в общем-то, перевозчик несет ответственность за то, чтобы отправлять этого человека обратно. Но насильно посадить перевозчик этого человека тоже не может на самолет. Пограничная служба не хочет брать на себя ответственность, потому что их зона контроля заканчивается там, где у них нет документов у этих людей. Вот и все. Миграционная служба говорит, мы не получали никаких ходатайств, а когда получали, говорят, мы ничего не знаем, мы рассматриваем, мы отказываем. Правительство Российской Федерации в Европейском суде вообще заявило, что это не территория Российской Федерации, что транзитная зона не находится в юрисдикции Российской Федерации, поэтому Россия не несет никакой ответственности за то, что кто-то приехал и что там с ними происходит. Это при том, что законодательство Российской Федерации как раз очень даже распространяется на транзитную зону, и любое правонарушение, совершенное в транзитной зоне, будет караться по российскому законодательству.
В чем специфика обращений в Европейский суд таких людей? Дело в том, что, насколько я знаю, обычно человек должен пройти все судебные станции в той стране, где были нарушены его права. Но эти люди ведь были лишены вообще доступа не то что к правосудию, а вообще к каким-либо государственным органам или институциям российским. Как в таком случае поступает Европейский суд?
В данном конкретном случае они были лишены доступа, мы пытались это преодолеть, потому что мы все-таки нашли способы получить от них доверенности, и юристы наши все-таки подавали жалобы, передавали эти ходатайства, обжаловали эти отказы. Мы от имени своего там писали всякие письма и так далее. То есть ну, нельзя сказать, что государственные органы не знали о том, что происходит, и у этих людей совсем не было никакой связи с ними. Связь была. Конечно, это была очень тяжело добытая связь, и, в общем-то, если бы не их попытки обратиться к УВКБ ООН из транзитной зоны, то никто бы об этом так и не узнал. Связь была, все-таки жалобы были, жалобы подавались на отказ в предоставлении убежища. Все наши попытки потребовать размещения этих людей в центре временного размещения, они ничем не увенчались, потому что нам отвечали, что никакими законами это не предусмотрено. Вот нет у них этого свидетельства, и все. Значит, по закону вот мы, как конкретное какое-то должностное лицо, даже какой-то орган, они все отвечали, что они не имеют к этому никакого отношения, потому что по закону они не обязаны.
Один из ваших заявителей, как я понял, вернулся в Сомали. А как сложилась судьба остальных трех? Где они в итоге оказались?
Одного из них приняла Дания, одного из них приняла Швеция. Палестинец вернулся в Палестину.
Все мы ходим очень часто по этой транзитной зоне, по аэропорту Шереметьево, и видим, я лично это видел много раз, действительно есть и семьи, и люди, они лежат в спальниках, и ты никогда не знаешь, ждут ли эти люди просто своего самолета, или это вот такие застрявшие бедолаги, которые, может быть, живут здесь уже 2 года. Вам известно, как сейчас обстоит дело, поскольку Шереметьево большой транзитный хаб, через который действительно много летает людей из стран Ближнего Востока, из стран Азии. Сейчас есть подобные случаи?
В настоящий момент у меня нет информации о том, что кто-то находится, но, опять же, ситуация не изменилась. Никакого законодательства урегулирования не появилось этого вопроса, этой лакуны, и поэтому мы очень рады этому решению Европейского суда, оно поможет хотя бы привлечь внимание к этому вопросу. Это не первые далеко люди, которые оказываются в такой ситуации, к сожалению, боюсь, не последние, но мы очень надеемся, что Российской Федерации придется обратить внимание и хотя бы что-то предпринять, хотя на самом деле предпринять нужно самую малость, просто выдать эти самые свидетельства и впустить людей на основании этих свидетельств, чтобы они ожидали рассмотрения своих жалоб в человеческих условиях и не унижающих их человеческого достоинства.
Надо полагать, что российские власти опасаются в таком случае некого наплыва мигрантов, которые будут прилетать в Шереметьево и требовать там убежища.
Ну, наверное, они опасаются, да. Наверное, не просто так они это не делают, но большинство беженцев, которые оказались, например, сирийские в России, они все приехали по визам, и они все приехали законно, и потом уже стали просить убежища. Как я уже говорила, перевозчик авиакомпании несет ответственность в том плане, что это за их счет будет возврат человека обратно, поэтому они всегда перед посадкой на самолет проверяют визы, документы. Может быть, вы тоже замечали, что когда вы куда-то летите, у вас почему-то авиакомпания начинает сначала проверять, она делает это именно поэтому, потому что это будет их ответственность. Поэтому такие ситуации, когда люди оказываются в аэропорту без визы, довольно редкие. И все вот эти 4 наших случая, они все были не потому, что люди направлялись именно в Россию, именно получать убежище здесь, а потому что они оказались заперты в этой ситуации, они ненамеренно оказались в этой ситуации, они пытались попасть куда-то еще, где-то еще их не выпустили, они застряли в Москве, как вот в пересадочном пункте, и поэтому начали просить убежище у Москвы или хотя бы какого-то временного какого-то размещения.
Сомалиец, проведший в Шереметьево почти 2 года и вернувшийся в итоге в Сомали, у вас есть с ним связь? Он жив?
Кажется, да.
Слава
каких-то,
Богу.
Да, каких-то других новостей у нас, слава богу, нету пока. У нас есть по электронной связи с ним контакт, то есть есть у нас его электронный адрес, как раз суд, в принципе, сам даже скопировал ему информацию о том, что будет вынесено решение, то есть он ее получил, он увидел. Мы пока с ним еще не обсуждали это решение, но мы знаем, что вот Хасан Ясин, например, все прекрасно уже ознакомился со всем и очень доволен. Это сириец, скажем так.